Рад всех вас еще раз приветствовать. Продолжая изучение Евангелия от Иоанна, стих за стихом, мы подошли с вами к началу второй главы. И здесь перед нами предстает очень интересная ситуация. Это история о том, как наш Господь Иисус Христос сделал из воды вино, превратив воду в вино. Конечно, если сказать честно, то, может быть, я бы и не проповедовал на эту тему, если бы у меня был выбор, но этот выбор навязало мне Писание. Я наткнулся на эту историю, и мне некуда деваться, мне надо говорить о том, как относится наш Господь к вину, и как мы, может быть, отчасти должны относиться к спиртным напиткам. Если посмотреть на нашу жизнь, то очень много людей употребляет алкоголь. Очень много людей употребляет и другие вещи, которые смещают сознание. Но очень много людей употребляет именно алкоголь на всей планете. И даже среди христиан, как ни удивительно, есть такие люди, которые любят приложиться к бутылке. И спектр этих людей сильно отличается друг от друга. То есть люди, которые действительно позволяют себе часто выпивать и не видят в этом никаких проблем. Есть люди, которые говорят, можно чуть-чуть выпить, но написано же, не упивайся. Самое главное, не доходить до состояния, когда действительно ничего не соображаешь. Ну и есть люди, которые говорят, что пить совсем нельзя. Ни капли, нисколько, никакого алкоголя. Будь то легкий он, хоть тяжелый, нельзя. И поэтому нам обязательно посмотреть на Священное Писание, что же оно на самом деле говорит. Ведь сколько людей, сколько мнений, но нам, как христианам, важно знать, а что Священное Писание по этому говорит? Потому что даже если вы не употребляете алкоголь, интересно, пьет кто-нибудь из вас? Наверное, нет, я не знаю, я не пророк. Тогда бы я сказал, ты, да, это слово для тебя. Но и у вас, наверное, есть такие знакомые или родственники, кто страдает этим недугом, грехом. И нам очень важно знать библейское учение насчет этого всего, как относится Господь к алкоголю и как мы должны к нему относиться. Скажу сразу, что это не основная тема этого отрывка, который мы будем изучать. Но чтобы подойти к основной теме этого отрывка, мы должны и эту пустыню пройти с вами вместе и посмотреть, в чем же тут дело. Перед этим, чтобы правильно понять и направить свое сердце для понимания Писания, давайте прочитаем с вами текст на эту тему. Вторая глава Евангелия от Иоанна, первый стих по 11. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Иисусу, Ему, вина у них нет. Иисус говорит ей, что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им, теперь подчерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, подчерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек как подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Для того, чтобы правильно понять, о чем здесь речь, и не блуждать в Библии, мы сначала поговорим о том, что этот текст не означает. То есть, о чем этот текст не говорит. Сегодня, если посмотреть на нашу жизнь, то мы, если смотрим на такие тексты или на историю, на тех людей, которые далеко жили до нас, то мы часто смотрим на эти ситуации со стороны нашего современного видения мира. То есть, как вот мы сейчас живем, так мы и думаем, тогда люди и жили. С одной стороны, нас всех связывает одно. Мы все греховные перед Богом были, неправедны, отчуждены от славы Его. Это связывает нас. Но были свои традиции в свое время, каждое время были свои ситуации. И зачастую мы делаем большую ошибку, когда думаем, что люди так же праздновали, как мы сейчас. По идее, да, ситуацию, когда мы читаем, Иисус и мама Его, и ученики пришли на свадьбу, то мы сразу представляем себе гулянку такую, ну, свадьба. Если тут еще и про вино говорится, то, естественно, в нашем воображении может сложиться разные ситуации. Кто вышел из мира, он знает, какие свадьбы бывают. И хорошие, и буйные, и с драками, и с убийствами. Всякий, кто много живет на земле, повидал этого. Я точно этого повидал всего. И вот мы все время думаем, раз здесь вино, и оно кончилось, и мама Иисуса просит, вино кончилось, надо еще, то мы думаем, ну вот это свадьба была. А раньше же свадьба не такая, как у нас там, ну, повенчались, как вот в узком кругу. Там село, и это село неделю гудело. То есть это уже была свадьба, это был пир до последних припасов. Все, то есть, чтобы не пасть в грязь лицом, надо было отпраздновать хорошо, а тем более, если село небольшое, мы знаем, что это небольшое было село, в котором они были, в Кане Галилейской. И, конечно, здесь ошибка, то, что мы не знаем, какие у них были традиции на тот момент. И мы не имеем доступа, у нас нет видеоархивов, чтобы посмотреть, что там действительно на самом деле было. Но если принять во внимание, что Иисус превратил воду в алкогольный напиток, то есть вино, как написано же, вина нет. Если принять это во внимание, то нам придется согласиться и со следующими вытекающими выводами из этого. И первый вывод какой логичный вытекает? Гости на свадьбе были пьяные. То есть, не хватило вина. Мама говорит, сделай вина. Это первый вывод. Гости на свадьбе были пьяные на этой. Если мы согласимся, что Иисус превратил воду в вино, в алкоголь. Второй какой вывод можем мы сделать? Мария, мать Иисуса, сожалела о том, что прекратилась попойка и настойчиво просила Сына, Господа, Святого, продолжение банкета. А именно порадовать уже опьяневших людей еще большим количеством алкоголя. Это естественно, когда мы, даже человек, который далек от религии, он откроет этот текст, он его поймет так. Все тут ясно и понятно. Вина у них нет, надо сделать. Теперь смотрите, сколько же Иисус сделал этого вина? Две или три меры, по две или три меры. Там было написано, да? Мера – это 40 литров, то есть от 2 до 3 мер – это примерно 2,5 меры, то есть это 100 литров. А там было в 6 емкостях, то есть Иисус сделал 600 литров вина. Представьте себе такую ситуацию. Свадьба в самом разгаре, все разгоряченные, тут раз – кончилось. Ларьков нету, магазинов нету круглосуточных, а пить охота, да? И мама говорит, ну-ка сделай вина им, 600 литров. Ну, если, допустим, ну, человек 200, допустим, на свадьбе, да? По 3 литра на каждого. Еще к этому. Да, вино это, если брать, то это секера, или как она называется, крепленное вино. То есть это такое сильное такое. Что дальше? Четвертое. Получается, что Иисус разрешил не просто выпить, но напиваться по праздникам, раз он дал пьяным еще прилично выпить. То есть на основании этого многие говорят, Иисус же сделал воду в вино, значит, можно пить. А если дальше логически это развивать, значит, можно напиваться, если сколько алкоголя он сделал. Что дальше? Что обычно бывает на следующий день после пьянки? Может быть, не у всех, кто хорошо закусывал, может быть, меньше. Но от вина бывает очень плохо. Особенно, если они неделю праздновали. Что бывает? Иисус желал, чтобы гостей стошнило на утро. То есть, пока люди веселятся, все хорошо. Но на утро, я думаю, многие вспомнили Иисуса, что Он сделал, и проклинали бы Его место благословения. Тем более, еще же с водой были перебои. А где же всем попить-то воды найти? Да. И смотрите, что еще? Самый такой интересный момент, да? Что Иисус выбрал своим самым первым чудом, а это первое чудо, их описано 8 в Библии, которые более-менее описаны хорошо. То есть Иисус выбрал своим самым первым чудом сотворение алкогольного вина, поясняя это тем, чтобы явить славу свою. В 11 стихе мы прочитали, что для чего он так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Представьте, да? Сделая алкогольный напиток, он помогал своим ученикам верить в него, благодаря такому чуду. И мы сразу видим, что здесь что-то не так с этим совсем. Если мы будем рассуждать, что Иисус делал из воды алкогольный напиток, вино. И теперь много верующих, как уже было сказано, да и неверующих, вспоминая чудо Иисуса, напивается, затем грешат вплоть до драк, убийств и бесчинств и всему тому подобное. Даже у меня буквально вот на днях, как-то так Господь так ведет, люди знают, что я верующий на работе, и немец, собираясь в пятницу вечером на какую-то партию, он говорит, я же его за язык даже не тянул, он сам говорит, ну вот, Иисус же вино, воду сделал с вином, я думаю, вот надо же тебе, я же проповедовать буду на это. Он говорит, вот сделал же, значит, можно пить, который в Бога не верит. И говорит, я атеист, я в Бога не верю, мне заявляет все время. Вот. Ну и, а как наши-то говорят? От наших что можно услышать? Ну, в пятницу вечером сам Бог велел. Как говорят? Или еще говорят, Бог Троицу любит. И под этим подразумевают или три рюмки, или три стакана, или три бутылки надо выпить. То есть, такие вещи люди говорят и прикрываются Божьим именем. И вот здесь вопрос такой, когда мы прочитали это все, посмотрели, проанализировали логически. Как вы думаете, этого ли хотел Иисус? Конечно, нет. Когда мы начинаем рассуждать так, как вот мы читаем, вино у них кончилось, Иисус сотворил 600 литров вина, и приходим к такому выводу, что, оказывается, можно выпивать, то тогда мы просто упускаем из виду, кто такой был Иисус Христос, во-первых, сам, и какое учение Он принес на землю. И отчасти я хотел бы вот сейчас, чтобы мы с вами чуть-чуть посмотрели. Смотрите, Иисус был Бог, 100% Бог, и Иисус был 100% человек. Иисус был человеком, но был без греха. И это конкретно об этом написано. Смотрите, во втором послании Коринфянам, в 5 главе 21 стихе написано, так утверждает Библия, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех. Написано, не знавшего греха. Иисус не знал греха. Смотрите, что дальше написано, 1 Петра 2:22 написано, Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Опять подтверждение. Не было в нем греха. Не сделал никакого греха. 1 Иоанна 3:5, смотрите, и вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Нету. Это святой Бог. И Смотрите, что дальше написано в послании евреям, в 4 главе 15 стихе написано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И только так могла состояться заместительная жертва Иисуса Христа. Только так Он мог взять на Себя все наши грехи. Если бы человек был праведный, когда мы читаем Библию, и написано, если бы человек был праведный, ну что он максимум может сделать? Он может отдать свою жизнь за другого человека. Пострадать. И все. Больше он ничего не может сделать. Но Иисус был абсолютно безгрешен. Из-за этого Он мог взять наши все грехи на Себя. Это была жертва непорочная, и Он стал вместо нас. Он был без греха, но умер за наши грехи. Это мало этого. Смотрите, чему учил Иисус. Смотрите, я короткое такое взял, пример. В Матфея 5:27 такие слова написаны. Он и говорил иудеям, объяснял закон. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Почему он так говорит? Помните 10 заповедей, и одна из них была: не пожелай жены ближнего твоего. То есть прелюбодейство – это когда человек нарушал заповеди Божьи насчет брака. Конечно, это есть общий смысл, когда человек поклоняется идолам и прелюбодействует, совершает духовное прелюбодеяние, когда он поклоняется не Богу. Но здесь конкретно говорилось о том, чтобы он не изменял супружеским отношениям. Дальше он говорит, вы слышали, не прелюбодейство, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ясные и понятные стихи. То есть, о чем говорил Иисус. Смотрите, что написано в притчах. Такие знаменитые слова. Притча 23 глава, с 29 по 32 стих. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. Ясный синдром, да? Понятный. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. И что дальше написано? Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как гадюка. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Смотрите, да? Опять же возвращаемся к нашему контексту, нашему стиху. Когда мама попросила Иисуса сделать вино, то смотрите, чему учил Иисус. Не прелюбодействуй. Если бы Он дал им того, что они хотели, что бы тогда у них случилось? Он, получается, нарушил бы сам свои слова. А Бог, Он истинно верен и праведен, и Он написал же Библию Духом Святым. То есть это Его Слово. Люди бы, приняв это вино, они бы начали смотреть на чужих жен, случилось бы какое-нибудь прелюбодеяние, и Иисус был бы виноват в этом. И те люди, которые говорят, что Иисус разрешил выпивать, христиане, я имею в виду, они идут вразрез с тем учением, которое принес Иисус Христос на землю. Здесь ясно нам все и понятно. Конечно, я помню, как оно искрится в стакане, какое оно красивое, рубиновое, как оно пахнет, как уговаривает, но потом оно тебе действительно укусит и ужалит, как гадюка. И проблем будет еще больше. Ведь дьявол что делает? Он дает копеечку, а просит взамен все. Он приманивает, людям обещает, что приятное, выпей, тебе будет хорошо, такое состояние у тебя будет воздушное, все, но потом будешь глотать горькие слезы. Поэтому, глядя на эти стихи, мы можем сделать вывод. Иисус и сам не употреблял алкоголя, как многие говорят, вот он пил чашу с учениками, или говорят про притчу, когда он говорит, не вливает молодое вино в мехи ветхие, и вот эти слова приводят, старое вино, да, в молодые вехи, да, да. Меха, да. То есть, вот такие всякие слов употребляют выражение «оправдывая желание выпить просто-напросто». Или говорят, вот Павел уже Тимофею советовал чуть-чуть вина выпить для желудка. Вот я лечусь. Я как-то помню, работал с одним верующим из такой очень строгой церкви. И он такой был, что осуждал грехи, все время мне говорил о других, то все. Но когда он говорил, что он сегодня пойдет, что-то он говорит, я заболел, сегодня я пойду домой лечиться. Я говорю, что ты за таблетки глотаешь, что ты лечишься? Он говорит, никаких таблеток не глотаю. Я покупаю в аптеке клёстергайст, или как он называется, там какую-то настойку, я не разбираюсь в этом, на спирту. И говорит, ее пью. И такой радостный был, я сегодня буду лечиться. У него, я замечал, часто нездоровый блеск в глазах. Я думаю, что ему нравится лечение вот это, видать. Видать, это очень крепкий напиток какой-то был там. И все же официально народное медицинское средство. Тут комар носа не поточит, все правильно, да? И пахнуть может даже чуть-чуть, ничего страшного, я же лечусь. То есть такой обман. Но Иисус сам не употреблял алкоголь и никогда никого не спивал. Никогда такого не было. Ведь этим бы он ввел людей в грех, а значит, этим и сам совершил грех. А мы знаем, он был без греха. Смотрите, что он говорил. Матфея, 18 глава, 7 стих. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». То есть мы не можем ничего сделать с тем, что есть алкоголь в мире, если мы сейчас про алкоголь скажем просто. Но мы можем сделать так, чтобы мы не были посредниками передачи этого алкоголя кому-то. Не покупали бутылочку там на Рождество или там в угоду наших неверующих родственников, там им какую-нибудь коллекционную виски там или еще что такое. Ну, я просто утрирую, конечно, у нас, может, такого нет. Но слушая разговоры, как говорят люди, что случается в церкви, я, может, иногда думаю, я живу, может, на каком-то острове и не сталкиваюсь с этим вот так впрямую, чтобы в церкви действительно были люди, которые действительно выпивали. То есть я имею в виду верующие люди. Но слушая некоторые разговоры и истории, что творят верующие люди, оказывается, достаточно много людей выпивает. И позволяют себе и пивка, и шампанского, и на Новый год, и на Рождество, и пошло, и поехало, и занимается, может, тихим пьянством каким-то таким. Вот. И это меня удивляет. Потому что некоторые говорят, ну, это у тебя проблемы были раньше с алкоголем. Это вот ты просто зависимый, тебе вообще даже нюхать нельзя. Но у меня-то никогда таких проблем не было. Вот если кто-то начинает так рассуждать. Я подумаю, что там, ну, стаканчик красного перед обедом, перед едой. Для связки в желудке там. И говорят же грузины, почему по 120 лет живут. Потому что красное вино укрепляет организм, иммунную систему и все. И тебе предъявляют такие доводы всякие. Но я вам честно говорю, с этой бедой я столкнулся вот так вот. И поэтому я могу написать академическую диссертацию. И всем, вспоминая это, мог бы дать фору конкретную. Юра знает вот тоже, что мы творили, да, и я отдельно сам от него и вообще. Просто-напросто, когда человек столкнулся с этим грехом, его не убедишь, что это хорошее. Вот когда человек столкнулся с насилием с каким-то, ты ему хоть какие доводы говоришь, что это хорошо, он никогда не поверит. И мало того, и другим расскажешь, что это нехорошо. Но смотрите дальше. Кроме того, что Иисус принес истину на землю, Он еще проповедовал этой истине о Царстве Небесном. Да? Вы знаете, основная его проповедь, основная его тема была «Царствие Небесное». Царство Небесное пришло на землю. Матфея 4 главе 17 стихе написано, «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он не говорил, напейтесь чуть-чуть, он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И здесь же посмотрите на слова следующего апостола Павла, который, как другие апостолы, просто развивал учение Иисуса Христа и обосновывал его уже под действием Духа Святого. Смотрите, что говорит апостол Павел. насчет Царства Небесного. Или не знаете, 1 Коринфянам 6, 9, 10, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихонимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. То есть, если мы говорим сейчас конкретно о алкоголизме, о пьянстве, то тут конкретно написано, пьяницы Царство Божие не наследуют. И что интересно, это, ну, это такой же грех, как остальные грехи. Просто этот грех, он видимый грех. Когда человек пьет, от него воняет, у него кожа другая, сразу видно, что он, у него проблемы. Другой может где-то тихо грешит, там, и его незаметно там, и не знает, кроме него и Бога, что он там творит. И никто не скажет, что он грешник, да, хороший, никогда от него не пахнет алкоголем. Но что самое интересное, да, вот именно это пьянство, здесь перечислены грехи эти, и пьянство ставится в одно... в одну строчку с такими грехами, как гомосексуализм, как развратство, как похищение людей. То же самое. Никогда ни один любитель выпить никогда не думал, что он такой, как гомосексуалист. У всех, кто водку пьют, я думаю, будет интересно узнать русским, что в Библии говорит, это то же самое, что гомосексуализм для Бога. Он ставит на одну планку, ни лучше, ни хуже, то есть по одному. Интересно, что дальше написано в послании к Галатам, смотрите, 5 главе 19 по 21 стих, написаны такие слова. «Дела плоти известны», это дела плоти, алкоголь – это дела плоти. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непосредство и дослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть предупреждаю вас, и как прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Интересно, да, что вот с пьянством всегда связано гнев, распри, разногласия, то есть один негатив. Одни плохие последствия связаны с пьянством. И он говорит, что Царство Божие не наследует. Почему, интересно, не наследует? Потому что больше других пьет, или меньше других пьет, или крепкое что-то пьет. Почему не наследует? Потому что люди хотят быть счастливыми. Тот человек, который выпивает, он хочет получить что-то от этого. Состояние отреченности, радостной отреченности. Ему не хватает радости. Внутренней радости. Он не знает, где ее искать. Бог не присутствует в его сердце. И он ради вот этого временного удовольствия идет на такое. Но ради вот этого стакана, где вино искрится, или водка налита, или еще что еще, ради временного удовольствия, ему кажущегося удовольствия, он теряет вечное удовольствие. Когда мы говорим о наказании, то всегда, если взять суд, справедливый суд, то всегда наказание соизмеримо содеянному. То есть, если человек украл какую-то мелочь, его же не поведут на расстрел. Понимаем, да? Насколько он нарушил закон, настолько он и будет наказан, если справедливый суд. А когда человек, нарушая, идет против Бога, а Бог кто? Он же вечный, статус его какой? Святой. И из-за этого у него тогда будет соизмеримое наказание, вечное наказание. То есть люди, которые, слыша Евангелие, которые, зная, что Бог не любит, в данном случае пьянство, но все равно пьют, они меняют временное на вечное. Или вечное на временное. То есть они плюют на вечность. И наказание их будет соизмеримо ущербу. Кто пренебрегает вечным, вечностью и расплачивается. Если проще говоря. Из-за этого есть такие слова. Смотрите, 1 Коринфянам 15:34 написано. отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Я понимаю, есть ситуации, когда человек отступиться может. И у меня есть один знакомый, уже несколько лет был в вере, и возникла какая-то сложная жизненная ситуация, и он решил поступить так, как он раньше поступил. Поехал, дал на заправку, купил водки и выпил. Христианин, верующий человек. Я не ставлю под сомнение его спасение, что он действительно любит Бога от сердца. И да кто я такой, что говорит спасенный или не спасенный? Такой знает Бог. Но факт то, что есть такое, что люди могут такое сделать, будучи верующими людьми. Могут так упасть. И падение, если мы верим в Библии, что все нам содействует ко благу, значит, они в конечном итоге и должны принести это благо. Хотя надо вот опять вернуться к нулю туда и понять, что это нехорошо. А некоторые, написано, почему? Некоторые не знают Бога. То есть говорят, что они верующие или где-то в христианстве принадлежат, могут крестик носить на груди красивый, большой, золотой, до пупа. Да? Но факт то, что в сути своей это не меняет. Они неверующие люди могут быть. Почему? Потому что они ищут удовольствие не в Иисусе, ищут удовольствие в вине, в алкоголе, в разврате и всем в том, что приводит к этому. Из-за этого смотрите слова такие Петра, апостола, 1 Петра 5:8 написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И алкоголь сам по себе – это мощный инструмент, которым пользуется дьявол, чтобы людей губить, поглаживать. Я посмотрел короткую статистику, у меня не было возможности посмотреть по всему миру, но я посмотрел статистику такую по России, ну, что выдало мне первое, и я думаю, ладно, я по Германии не знаю, как здесь, но число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, интересная цифра такая, да, вот в этом году с января по сентябрь было 300 тысяч. 300 тысяч преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Это и то по сентябрь цифры. Больше 300 тысяч. А если октябрь, ноябрь, декабрь взять? Да, еще тем более праздники, выходные, Новый год. Я думаю, что уверен, 100%. И не надо быть пророком, что многие люди не встречут 2016 год. Только из-за того, что они много выпили. У кого откажет сердце? Кто по этому случаю может принять какой-то наркотик, и сердце не выдержит? А кого-то просто добьют, забьют до смерти, зарежут. Все бытовые ссоры, все случается по алкоголю. И когда человек верующий заигрывает с этим, он заигрывает с дьяволом. Результат один и тот же. Смерть. Физическая. Хорошо, когда это верующий человек, и мы знаем по-нашему, как мы верим в Библии, написано, он сохранен с Богом. И мы, если вспомнить так, сейчас отойти от текста чуть-чуть, вспомним место. Помните, когда мы говорим по Коринфянам, 11 глава, то там написано, что многие собирались на вечерю Господню и не ждали других, бедных, и напивались, ужирались, объедались, и те приходили, им нечего было делать. То есть относились к вечере Господней с пренебрежением. Не так они не вместе праздновали во имя Иисуса Христа. И что там было написано? Из-за этого многие из вас больны, и многие умирают. Там интересные слова написаны. Почему? Чтобы не быть осужденными с миром, Бог просто берет и забирает их, прекращает ихнюю жизнь. Ну, с другой стороны, думаешь, ну и зачем это надо? Да? Идти против рожна. Итак, мы поговорили, о чем этот текст не говорит. Он не говорит о том, что мы можем выпивать. Конечно, у каждого человека может быть своя позиция по этому поводу, но нам ясно и понятно Писание говорит о пьянстве и последствиях его. И зачем нам рисковать? Второе. Что этот текст означает? О чем этот текст говорит? Наверное, это будет тоже более интересно. Дело в том, что слово, переведенное как «вино», в том тексте, который мы читали, «вина нет у них», когда мама говорит Иисуса Мария, оно может означать разное. Оно, если взять Старый Завет и Новый Завет, то это слово, особенно в Старом Завете, оно означало или виноград сам, вино обозначалось одним словом, это был виноград, простой виноград, или свежевыжатый сок виноградный. Или вино в том плане, не как вот мы представляем, там, где на бутылке написано крепость его, или какое оно, а в том плане, что оно было очень разбавлено водой. Римляне его разбавляли 1:10. Я один раз эксперимент такой провел с домашним вином. Отец делал домашнее вино, очень много его при том делал. Я знаю, как этот весь процесс проходит. От сбора винограда до выжимания сока, отжимания жмытков, как оно бродит, как оно отстаивается, сколько куда, в какие бутыля. И в конечном итоге действительно оно искрится потом, рубиновое такое. Если там было много черного винограда, а если белого больше винограда было, оно было светлее. Оно было очень крепким, но когда ты разбавляешь его 1:10, то оно, в принципе, ну там от градусов мало чего остается. Оно просто такой как бы тонизирующий напиток какой-то получается, и оно не бьет тебе в голову, ничего такого, не будет у тебя. Ты, скорее всего, набьешь вот такой живот этой водой, но ты не охмелеешь. И это вот это слово, оно может означать, но в большинстве случаев это виноград или виноградный сок обозначает. И здесь такое, смотрите, пример, допустим, в Иеремии, в 40 главе, 10 стихе написано, «Собирайте вино и летние плоды, и масло, и убирайте в сосуды ваши». Ну, переводчики так перевели, да, но мы знаем, что как мы будем собирать вино. Да? Написано, «Собирайте вино». Было бы неплохо для виноделов, раз пришел на поле, а там бутылки уже лежат. Раз, собрал их, так, чисто, раз, сложил, увез, и все остальное, да? Здесь ясно написано, собирайте виноград и летние плоды. Мы вот недавно праздновали с вами праздник урожая. К этому как раз и относились эти слова. Собирайте виноград и летние плоды, и масло, и убирайте в сосуды ваши. Смотрите, да, другой стих. Притча, 3 глава, 9-10 стих написано, «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином». Вы же знаете, что такое точилы? Это куда виноград сбрасывают и начинают виноградный сок выжимать. И как здесь понимать, «И точилы твои будут переливаться новым вином». Сок, свежим соком. То есть это у нас сейчас в магазинах пошел и шоколадку купил там. А у них же других таких не было возможных. Изюм делали сладкий, да? В зависимости от сорта. Благословение Господне. Бог дал здоровый сахар. Сок виноградный. Представьте, да, вы ждали виноград, такая погода была экстремальная. И вот раз вы что-то получили, вы выжили. И какая радость попить этого сока. Кто-нибудь пил свежий сок из винограда, когда еще муть так отстоится, так его пить невозможно. Он же такой сладкий. От него уж его надо настолько водой разбавлять, чтобы он пришел в то состояние, которое вот мы сейчас в Альде или в Лидле покупаем, да, с вами. Там чуть-чуть написано 100%, натуральный, да, а там из натурального концентрата сделано, да. Вот. То есть, понятно, что Писание нам говорит, что это не вино в том плане, в котором мы понимаем, это виноград, виноградный сок. Итак, мы разобрались, что было подано гостям на свадьбе. То есть, когда свадьба была, хорошо, есть дядя Леша, который объясняет хорошо очень контекст. Да? Я помню эту проповедь. Когда свадьба была, то перед свадьбой, да, люди не так, как вот вы понравились друг другу, давай поженимся. Они сами по себе, у нас купец, у вас товар, да, как у нас там было. Дети, да, может быть, и не знают, а может быть, даже не догадываются. Родители собрались, смотрим, вы хорошо живете, у нас тоже хорошо все. Давайте наших детей поженим. Родители договорились, в Индии так же это делается сейчас. Дети не участвуют, родители договариваются и все. Нравится, не нравится, никого не интересует. Вот это настоящий библейский брак. Раз, мужчина и женщина встретились и живут. Да? Зато чувства не пройдут, вот эти вот быстрые. То есть, люди договариваются, заключается контракт свадебный, когда одна сторона обязуется сделать что-то, и другая сторона сделать обязуется, жениха и невеста что-то. Ну, допустим, сторона жениха обязуется колым выплатить. Да? Слово такое, колым, я знаю из этого, из азиатского. Это. То есть, принеси деньги и выкупить невесту. Обязуется, что у них есть эта определенная сумма. И, допустим, какая там сторона договаривается накрыть на стол, да, взять на себя расходы, накрыть на стол, допустим, со стороны жениха, если взять данный контекст этого писания. Со стороны невесты люди говорят, что наша невеста ни с кем до этого не была. Это вот мы вам обещаем. И эти деньги, которые выкупали невесту, эти деньги не шли на... Не значило, что вот отец продал свою дочку, да, не нужна она ему, продать подороже и все, да. Эти деньги оставались у него на сохранение, и если, допустим, с мужем что-то случалось, или он уходил от нее, то эти деньги шли на содержание жизни, давалось. И вот такая ситуация, да, идет свадьба, гуляют все, то есть не как мы представляем, не пьют. То есть, ну, может быть, кто-то с секирой там и прилаживался, да. Есть такие всегда люди, которые там где-то из-под пола где-нибудь себе что-нибудь нальют. Вот. Ну, идет, и раз кушать все, и раз запивать нечем. Вот вы же знаете, кто-то любит еду запивать. Представьте, жаркий климат, все, и нету, нечем запивать. И мало того же, родители жениха обещали, что все будет накрыто. И все будет хорошо на свадьбе. Всего будет достаточно. Они даже подписали бумагу. Это как бы нарушили эйфертрак. И скандал, и все. И тогда был повод вообще расторгнуть это все. Естественно, мама с Иисусом и с учениками с какими-то пришли. Может, они близкие родственники были, мама Иисуса и Иисус сам этим, потому что они приглашены были на свадьбу. И такая ситуация, и что вот люди не упали в грязь лицом, как говорится, она обращается к Иисусу. Вина нет у них закончивается выпивать. Мы не поставим же на стол воду. Охота же самое лучшее на этот праздник сделать. Отборное вино, сок отборный, там, не знаю, вот это все сделать, поставить. И, конечно, такая ситуация, и он ей говорит, интересный момент, что тебе и мне, да, но мы об этом чуть-чуть попозже говорим. Но смотрите, что здесь интересно, да? Что вот эта часть, когда мама говорит, вина нет, у них это как бы первый нюанс. Мы видим, что Иисусу не все равно до людей. Он знает их нужды, и он беспокоится о них. Но все время, когда мы смотрим, когда Иисус общался с кем-то, вот, допустим, Никодим к нему пришел, или, допустим, когда самарянка возле колодца, мы будем об этом позже говорить, если Бог даст нам крепости, то мы всегда видим, вот люди приходят со своим видением каким-то, а Иисус раз его и исправляет. Помните, Никодим говорит, мы знаем, что ты учитель от Бога. Он говорит, если не родишься свыше, не войдешь в Царство Небесное. Как бы совсем из другой оперы, да, можно сказать. То есть Иисус или самарянка говорит, дай мне воды. Он говорит, если бы ты знала, да, кто перед тобой, ты просила другой бы воды, да, вот это вот всякие. Он сразу использует это... людскую как бы несовершенность для того, чтобы проявить свою славу и показать людям, кто с ними. И вот когда мама Иисуса обращается, вина нет у них, то есть сока нет у них, закончилось запивать чем вот эту еду, то тогда он говорит, что тебе и мне, жена, да, и он делает это. И вот это самое важное. Не важно, что там был слабый вино какое-то, или это виноградный сок, или что-то такое, самое важное – что символизировала эта жидкость в сосудах, да еще в таком количестве, тоже нельзя упускать. Чтобы правильно понять суть этого стиха, надо внимательно в свете контекста Библии посмотреть на слова и фразы в этом стихе. Смотрите. Иисус говорит маме своей, что мне и тебе, жена, женщина, еще не пришел час мой. А смотрите в Бытие, что написано в 3 главе 15 стихе, когда говорится о Христе, первое о том, что придет Мессия, первое прото-евангелие, как его называют. «И вражду положу между тобой и между женою», Бог говорит змею, «между тобою положу вражду и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Она обращается, мама, к Иисусу нормальным вопросом. «Надо что-то сделать, помоги». «Ты можешь». Она знает, кто он такой, на определенном уровне на своем. А он берет ее несовершенство, как бы, он не говорит, тут может для какого-то обывателя, для нас может показаться, что у них какой-то мелкий конфликт произошел с мамой. Она ему одно, он говорит, что тебе? И называет не мама ее, а женщина. И тут говорит, еще не пришел час мой, он говорит. А мы знаем, когда Иисус произносит эти слова, они всегда связаны с тем, что он пойдет на крест, с его смертью на кресте и с его воскресением. Он всегда говорил вот эти слова только с этим, час мой, час мой. И он шел туда, вся суть вот этого библейского учения, которое представлено в Библии, она идет вот именно к этому пункту смерти на кресте и прославления. Он говорит, еще не пришел час мой. И когда мы смотрим на Бытие, то мы понимаем, он говорит, что я тебе, мне и тебе, женщина. И когда произносят «Бытие, положу вражду между тобой и между женой», то есть между змеем, и между женщиной, и между семенем твоим, между семенем змея, и между семенем ее, и оно будет поражать тебя в голову. А что сделал Иисус на кресте? Он поразил сатану в голову. Исполнилось это Писание. Он сказал «свершилось», и все, обезоружил силы тьмы. И он говорит, будет тебя поражать голову, ты будешь жалить его в пету. И он делает то, что говорит мама ему. Но делает не то, что в угоду ей 600 литров вот этого свежевыжатого сока. Хотя это само по себе чудо великое, да? Представьте, 600 литров сразу из воды сока сделать натурального. Не концентрата там какого-то, не алхимического, а такого конкретно. И тут же он в этот момент исполняет пророческое слово, которое было написано в Бытие про него. Что есть женщина, от которой он родился, жена, которая он не жена, а женщина. И это Мария, мать его. И то, что вот не пришел еще час мой и скоро придет. И он делает это чудо. И здесь стоит вспомнить, что позднее Иисус объявит вино на вечере символом своей крови. Мы когда с вами вечерю принимаем, мы говорим, это символ крови его. Одно из первых чудес в Египте было именно превращение воды в кровь, кто помнит Старый Завет. Одно из чудес. Смотрите, написано в Исходе 7 глава 19 стих. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, и на реки их, и на потоки их, и на озера их, и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах». Здесь, если мы посмотрим в этом контексте, что сделал Иисус, то тут налицо повторяющиеся глубокие символы. В 13 стихе, во 2 главе 13 стихе, который мы будем... Ой, я уже заглянул чуть туда, я не написал его. Чуть дальше тот отрывок, который мы будем в следующий раз изучать. В 13 стихе написано... А вскоре после свадьбы была Пасха. То есть написано, приближалась Пасха иудейская. И как это связано вот то, что мы прочитали до этого в Исходе, в 7 главе, то, что написано. Все евреи, что делали на Пасху евреи? Все евреи должны были пойти в храм на Пасху. И, естественно, перед этим желали омыться. Им надо было омыться перед праздником. Такой был закон. Ведь у каждого за это время были какие-то истечения из тела, то есть из гигиенических побуждений и вообще, чтобы они были чистые. Еврей не должен был праздновать Пасху, если у него какие-то нечистоты есть. Помните, почему вот, когда мы историю о самаряне, когда он помог самарянин вот этому бедному, который валялся, побили разбойники его, почему фарисеи там и кто там еще прошел мимо, не притронулись, чтобы не стать нечистыми. Они боялись, они шли на праздник, и они боялись, если я к нему сейчас притронусь, он в крови туда-сюда, я замараюсь, и мне нельзя будет праздновать праздник. Из-за этого они должны были всегда чиститься. И когда мы видим, смотрите, что написано, здесь нет этого стиха, но это из того, что мы сейчас разбираем. Там написано, было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, мешавших по 2 или по 3 меры. То есть это не просто какие-то кувшины стояли, в которых Иисус вино сделал, сок этот. Это были специальные миквы, называют их по-еврейски. Это специально были каменные сосуды, в которых евреи должны были себя очистить перед праздником. 100 литров, 100 с чем-то. Достаточно количество, чтобы в нее мыться, то есть воды. И вот смотрите, представьте ихний вид иудеев, когда они подошли, они же не знали, откуда появилось это вино. Только знали ученики и те, кто приносил, распорядители пива принесли. То есть они знали. И представьте, что они увидели, подойдя к этим кувшинам потом, скоро Пасха, приближается Пасха, им надо очиститься. Они подходят к этим кувшинам и видят, что вода стала красной. Сок. Вода стала красной. И как перед первой Пасхой в Египте, когда превратилась в кровь. То есть любой правоверный еврей, он понимал, с чем связана Пасха. Пасха – это связано всегда с кровью Агнца. Всегда. Ассоциация была у них. И Бог им сказал, чтобы они из поколения в поколение передавали, не забывали. И они подойти к этим миквам и увидели, что была вода превращена в кровь, как тогда в Египте. То есть данное чудо должно было указать евреям, которые прекрасно помнили эту историю, на близкое присутствие Божье. И ученики Иисуса это поняли. И написано, так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, уверовали в Него ученики Его. Делая одно, Он совершил чудо, которое показало им, что Бог рядом с ними. Пророчество исполняется, все указывало на то, что Иисус Христос должен был пролить кровь, должен был совершить Агнец Божий Пасху. Какие практические выводы? Подходим к концу. То есть, сначала я так скажу, самый простой практический вывод, какой мы можем сделать из этого, который здесь не записан у меня. То есть, когда христиане, самый простой из того, что мы вначале говорили, когда христиане покупают спиртные напитки, пьют их сами, покупают и дарят кому-то, они поддерживают индустрию зла, если так можно сказать. Они на какой-то момент становятся врагами, если так по-другому сказать, более грубо, может быть, сказать. То есть, когда христианин оправдывает свое греховное поведение какими-либо высказывание, что это ему нужно, или что для чего-то это нужно. Там, раньше, помню, надо было бутылку сдать, чтобы там привезли что-то тебе, или отвезли, и все-таки расплаты вот эти все. То есть, они поддерживают их зла и являются распространителями греха. Кто употребляет и кто покупает и дает другим. Представьте, если бы христиане перестали покупать спиртное. Сколько бы денег не достало бы, наверное. Хотя я не знаю, насколько христиане пьют, но, очевидно, пьют. Да. У кого-то проблемы с одними грехами, у кого-то с другими, и это одно как из греховного поведения. И смотрите, что интересно для нас, вот Иоанна 2:7 написано, Иисус говорит, наполните сосуды водой, и наполнили их до верха. Если уже так взять, я, конечно, не сторонник аллегорического толкования Писания, но в данном моменте я могу представить, что мы часто, Бог называет нас сосудами. Часто вы слышали такое в Библии, есть одни для почетного употребления, другие для низкого. Бог представляется как горшечник, который лепит горшки, и нам говорится, что может ли горшок сказать горшечнику, для чего ты меня сделал. Или... Есть такие образы, какие в Библии. И смотрите, что интересно, Иисус говорит, водой и наполнили их до верха. И также Иисус нас наполняет до верха. Вот у нас не присутствуют нечистоты. Когда евреи, допустим, залазили в этот кувшин, там вся нечистота смывалась с его тела. И она оставалась там, он очищался, как в ванне, допустим, да? И если взять нас, как сосуды нечистоты, сосуды неправедности, сосуды греха, мертвые, то Бог берет и наполняет в этот сосуд жизнь свою. Он берет и кровь свою проливает ради нас, и Он наполняет, очищает кровью своей все содержимое в наших сосудах. Это великое преимущество христиан. Смотрите, что написано во 2 Коринфянам, 4 главе, 6-7 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, потому что преизбыточная сила приписана, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». И когда, смотрите, интересный момент, когда жиропроводитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, подчерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее». И интересно, что напьются, это не в том смысле, что они пьяные. Мы сразу со своей колокольни смотрим на эти слова, да? «А ты хорошее вино сберег доселе». В оригинале фразы «когда напьются» означает не быть пьяным, а быть удовлетворенным, насытиться влагой. Но когда они уже насытятся, человек, тогда ему можно что-то поставить похуже сортом, уже ему не нужно столько в жидкости потреблять, он там чуть-чуть пригубит и все. И он как раз об этом говорит. И для нас, для христиан, когда мы видим, что Иисус сделал для нас, то мы удовлетворены в Нем, мы насыщаемся в Нем. Благо Его становятся нашими. И что он говорит, интересная фраза это: «А ты хорошее вино сберег доселе». Показывает то, что люди считали раньше хорошее, если взять закон, Старый Завет. А тут пришел Христос, и Он принес еще лучшее. И мы являемся получателями этим благословений. Бог нас в этом благословил. И смотрите, те слова, которые мы часто произносим, когда Иисус взял чашу с вином или с виноградным соком, и взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою. Эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Господь каждому верующему дал эту благодать. Он пролил за него свою кровь. Иного он очистил, как сосуд каменный. Он совершил Пасху в нас. Мы являемся носителями Христа. Дух Христов живет в нас. У нас нет никаких недостатков духовных. Мы имеем абсолютную полноту во Христе. У нас живет новая природа. Мы абсолютно очищены. Когда-нибудь вы думали об этом благословении? Нам не нужно корчить из себя христиан. Мы являемся такими. Нам не нужно строить из себя праведных фарисеев, потому что жизнь новая, творение новое живет в нас. И новая природа будет толкать нас в святости. Она будет бороться с грехами. Мы будем падать, вставать, нас Бог будет ронять, поставлять опять на ноги, и этого не избежать в течение нашей жизни. Но мы оправданы кровью Христа. Если то благословение, которое испытали евреи, должно было им указать, что Бог с ними близко, то нам, сейчас живущим христианам, по эту сторону креста, оно должно указать, что Бог живет в нас. Он не только близко, Он живет в нас. И всю полноту мы имеем не в вине, не в алкоголе, а только в Христе. И туда нам надо стремиться. Слава Господу! Аминь! Давайте с вами помолимся. Славлю и благодарю Тебя, Господь, что вновь и вновь Ты открываешь горизонты радости, где Ты показываешь, Господь, что Ты сотворил там на кресте. Ты дал нам чашу испить милости Твоей. Ты сдал завет, новый завет в крови Твоей, и Ты очистил нас, оправдал, сделал навсегда совершенными нас. И это написано в Библии, Господь, это Твои слова, Твое учение, Твое царство, суть Твоего царства, Ты, Господь, Царь, и что Ты сотворил над нами и с нами, Господь. И благо нам от этого, Господи, что мы имеем часть с Тобой. И мы благодарим, что Твоя кровь, она, Господь, не высыхает, она не кончается, она, Господь, всегда, всегда, навсегда омывает. Ее достаточно еще для многих людей, которые, может быть, сейчас живут в разврате, в грехе, в пьянстве. Активно борются против Тебя, Господь, но они когда-нибудь, если Ты имеешь, Господь, на них вид, они будут Твоими. Все в Твоей руке, спасение, жизнь и смерть, и ключи от ада, Господь. Мы знаем, что все, что Ты задумал, Ты сделаешь, и праведен Твой суд, и истинные и праведные пути Твои, Господь. И мы не хотим быть теми глиняными сосудами, которые Ты очистил, а мы начинаем вопрошать, спорить с Тобой, припираться с Тобой, с горшечником, с нашим истинным Творцом, Создателем. Мы благодарим, Иисус, что Ты совершил на кресте. Мы благодарим то, что Ты воскрес и одесную Отца сидишь и ходатайствуешь за нас, Господь, что Ты Бог наш и ведешь нас к своей цели, которую Ты сам сотворил. Мы благодарим Тебя за кровь Твою, которая очищает нас от всякого греха, Господь, за ту новую жизнь, которая в нас живет, новое творение, что мы не свои, мы Твои, Господь, и никто не сможет никогда у Тебя нас похитить. И что, Господь, Ты показываешь, что радость нашей жизни не в искрящемся вине, не в каких-то развлечениях, Господь, хотя мы и можем туда, в эту лужу наступать и падать своим лицом, но Ты показываешь, что радость жизни полнота только в Тебе, Иисус, только в Тебе мир, только в Тебе истинное спасение. Слава Тебе за все и хвала, Иисус. Аминь.